Здравствуйте еще раз. Меня зовут Алексей Халяка. Здесь мой коллега Александр Гвоздев.
Здравствуйте.
Я из Cycle Customer Advisor Team, занимаюсь техническими имплементациями сложных проектов в Европе. Наша группа является частью продуктовой группы. И, собственно говоря, две темы, над которыми мы сейчас работаем, это в том числе и только Cycle Customer, в том числе и Big Data.
А я на нашем личном языке PBS, то есть принципом платформы Кэша, я реально подаю SQL как большим заказчикам, большими проектами.
Вот, говорим мы будем сегодня о сравнении хранилищ данных, то есть на английском языке Data Warehouse с темой Big Data. Мне интересно, так для разведки атмосферы, кто уже слышал или считает, что занимается или реально занимается темой Big Data? Любую руку возьмите вверх, получится. Вот. Замечательно.
А можно параллельный вопрос? А вот из тех, что можно дополнительно не говорить.
А мне слышно вообще? Я не вникаюсь, я просто не могу понять, там, как сказать, дополнительно. Я могу громче говорить, но тогда не слышно через это. Из тех, кто принимал руку по поводу Big Data и всех остальных, а те, кто работает с хранилищами данных, считают, что эти хранилища данных и есть, собственно, те большие данные, с которыми они работают, тоже можно поднять руку? Mm-hmm.
Темой связано, всех она обязательно возникнет, просто некуда деваться и так далее. Вот. И, соответственно, у меня как человек технического, который за спинами достаточное количество больших имплементаций хранилищ, мы говорим там десятых, сотнях терабайт, да? Вот. У меня сразу же вопрос возникает, ребята, мы о чем говорим? Что такое Big Data? Соответственно, пример, с которого я хотел бы начать обсуждение этой темы, если еще раз кликнется, таблица смс-текста. Потому что давайте поговорим о том, что человечество просто может произвести. Самые большие данные, которые мы наблюдали по всем индустриям, там, медицина, финансы, банки, телеком и так далее, находятся в телекомах. Телекомы реально отражают ситуацию с тем, сколько данных человек может в сущности произвести. Ну, мы возьмем для примера смс-таблицу, которая у нас будет состоять из... Она сильно укорочена, там больше информации на самом деле, ну так для чтобы иметь какую-то базу для сравнения, да? Там у нас информация о том, кто отправляет, кто принимает, географическая область, откуда вы отправили, чтобы принять другого мнения и так далее. То есть все вместе 180 байт секунд. 180 байт. Замечательно. Это объект, смс-сообщение. Сколько смс мы производим? У нас производится, согласно статистическим данным, порядка 6,1 миллиона сообщений в год.
Вот.
Соответственно, 7 миллиардов населения, то, что мы имеем. Очень интересно посмотреть, что из этих 7 миллиардов у нас порядка 80% имеют телефоны. Даже в странах, где люди воду не могут найти, и нет у них еды, там всякие Африки и так далее, народ это будет для того, чтобы позвать телефон. Вот. Соответственно, в среднем мы получаем что-то около 3 сообщений в день на человека. Правильно? Это такая обычная математика, ничего тут интересно не рассказывает. Вот, если посмотреть, интересный факт, подростки отправляют до 50 сообщений в день. Я, допустим, со своим детем работаю над тем, чтобы минимизировать количество смс отправлений в день. В результате мы подписали флэт-рейт, план по смс, хоть отправляем. Если мы посмотрим на то, что будет происходить с человечеством в будущем, то, согласно, опять же, статистическим прогнозам, мы остановимся на цифре где-то порядка 9 терабайт, чуть не сказал, 9 миллиардов человек. Дальше всякие социальные эффекты и так далее. Там, человек умеет себя хорошо уничтожать, мы становимся колебаться в районе цифры 9 миллиардов. Да? Что нам это дает? Давайте представим себе, если 9 миллиардов человек в 2050 году ведут себя как тинейджеры, то есть каждый день отправляет минимум 50 смс в день. Мы получаем 450 миллиардов смс в день, 164 триллиона смс в год, это 20 раз больше, чем сейчас. А помните, мы посчитали 180 байт на сообщение, ну и учитывая, что там технологии будут развиваться, ну так очень хорошо, там смс будут усложняться и так далее, как-то отмечаем. Это достаточно реалистичная цифра, можно и больше предположить. У нас будет 10 петабайт информации в год в 2050 году. Это много или мало?
В 50-м году это немного.
Кто за то, что это много? А сейчас, да? Кто за то, что это будет мало? Правильно. Вот. Если смотреть на то, как дисковое пространство изменялось во времени, то, в принципе, мы можем ожидать, что в 2050 году стандартный комплект железа будет где-то один спиндл на 4 терабайта. То есть, если принимать статистику, которую мы знаем сейчас, за правду, и посмотреть, как это будет экстраполироваться в будущем. То есть, соответственно, стандартная полка дисковая, это двухлимитовая полка, да, туда входят, соответственно, и мозги, и диски, но под мозгом мы срочно тоже подразумеваем, то есть у них там маленькие компьютеры, которые занимаются управлением данных в полке. Вот, соответственно, 4 терабайта на диск, 100 терабайт мы сможем хранить в одном двухлимитовом модуле. То есть, соответственно, для дохранения 10 петабайт нам нужно 200 полок. Это приблизительно вот такого объема дата-центра. Для того, чтобы хранить смс от всего человечества за год. То есть, по-хорошему, это немного данных. Это мы можем уже сделать даже и сейчас, на самом деле. Вот. А учитывая еще, что там не все потребляют смс так, как мы это предположили, большая часть народа там, естественно, сидит на флэтрейте, но есть те, которым не сдалось вообще никак. То есть, соответственно, для обычного хранилища, которое мы сейчас можем построить, его бы хватило. Вот. Как это работает сейчас? Что мы можем предложить в области стандартных хранилищ?
Ну, то есть, я просто хотел добавить, что если там примерно в России, в Украине, мы больше потом поговорим еще о том, что на самом деле, кроме таких достаточно элементарных вещей, существует и много других областей, где данные могут меняться совсем другими темами. Но даже для этих властей мы говорим о том, что проблема там big data, вот если к ним элитарно подходили, по большому счету, она проблема сегодняшнего дня. Она вполне очевидная, она вполне реальная, с ней вполне реально можно работать.
Да, это не какой такой, как говорится, там, если rocket science, если нужно иметь санитарию в лову, чтобы это как-то имплементировать. То есть мы говорим о стандартном хранилище, только, ну, которое в 2050 году, возможно, будет немножко побольше. Но тем не менее, что когда мы говорим о хранилище, на данный момент, сегодня, это обычный шерпотребовский продукт. Или продукт массового потребления, как сказать, называлось. То есть для того, чтобы построить хранилище, не надо там иметь академический титул и там делать какие-то сложные вычисления, параллельно Data Warehouse в Microsoft и у других вендоров свои предложения. Что мы имеем? Хороший инструментарий управления, который мы все знаем, стандартные SQL с небольшими расширениями, если кто знает, как параллельно Data Warehouse работает, там чуть-чуть добавлено, чтобы подтолкнуть цикл работы более эффективно. Да? Вот. Предлагается медиапланец, то есть вы приходите к вендору, там уже Филипп Паккард, говорите, мне нужен параллельный Data Warehouse, в таком-то объеме, вам выписывают счет, вы уехали. Вся архитектура решения закончилась. Абсолютно гомогенная...
Ну, значит, вся архитектура решения закончилась.
Это... Ну, в идеале. Абсолютно гомогенная среда, то есть она построена из модулей, модули все известны, стандартные тоже коммутики железа, они все однотипные, полки дисковые, компьютеры и так далее, знаем, как оно расширяется. Да? Два мира, три философии, я все искал для слайда плакат, не смог найти, был старый такой советский плакат, где мальчик со скрипкой играет в советском концертном зале, и там в капиталистическом бедный идет, там ищет хлебушка и так далее. Модели Гимман против Кимбала. Кто считает, вопрос, подтверждаю сразу, что можно с помощью Инмана построить масштабируемое хранилище данных. Окей, я пугаю. Вот. Я приверженец сибирской модели. И у нас SimpleCAD и собственно Microsoft инвестирует в поддержку сибирской модели все больше и больше. Да? У нас есть много аргументов, почему Инман для больших хранилищ не предназначен. Но мы опустим религиозные.
Но это не означает, что нельзя реализовывать на PDW или на SQL Инманскую модель. Можно. Да, то есть если
она заработает, то как? Как будет крестить благ, это не важно. Это в любом случае, если мы говорим про Кинмана, Инмана и Кинмала, мы говорим о том, что есть модель данных, и мы говорим, что модель реляционная. Правильно? Вот. Теперь переходим к следующему вопросу.
Ну и еще что важно на самом деле заметить, вот все вот эти вот там искрыши, как мы можем отдельно поспорить только. Потому что если мы говорим про стандартные хранилища данных, это вообще такой немножко нестандартный хранилище данных. Если мы говорим про то, что он всегда раньше называл Data Warehouse, то это тема, которая разрабатывается уже десятки лет, которая очень много проработанных подходов, очень много архитектурных вопросов проработанных. Реализационных вопросов проработки, то есть каким образом, на какой платформе, как задачи под это именно сервера и так далее. Все это достаточно проработанные вещи. Уже
ну да, процедура загрузки, оптимизация запросов, обычный мейнтенанс, там типа бэкапы и так далее, срочные данные, это все документировано, это все есть. Собственно говоря, почему я готов биться с ними, потому что именно это хорошая модель, потому что есть данные, есть опыт, и мы с этим работаем. С другой стороны, появляется некоторое чудо из ниоткуда, называется Hadoop. Кто в курсе, что такое Hadoop, слышал о том? Вот сколько народу-то много, а? Интересно. То есть, коротко, Hadoop — это изобретение, насколько я помню, Google, потому что там есть чуть-чуть другие версии, слышал. Но, в общем, смысл в том, что Google инвестировал...
Именно Hadoop он не изобретал, он сначала изобретал помощь Google с текущим процессом,
а потом уже переродилось в Hadoop, да. Вот. И, собственно говоря, они пришли с решением, которое позволяет решать определенного типа задач замечательно. Вот. И назвали этот продукт Hadoop. То есть Hadoop — это некоторая платформа, которая позволяет решать спектр хранилищных вопросов. Кроме этого еще они предполагает, что они работают с неструктурированными данными, об этом мы еще потом поговорим. Вот, что мы сделали, мы поставили такие более-менее сравнимые конфигурации в нашем ресурсном центре и параллельно Data Warehouse, и выполнили запросы. Кто не знает, что это такое? Кто осмелится сказать, что это за запросы, откуда они происходят? TPCH, правильно. Старый добрый TPCH. Два запроса.
На самом деле прогоняли больше, просто
как бы. Ну, там все просто прогнали, просто хотелось посмотреть на наиболее интересные. То есть массивную выгрузку данных один запрос и ограниченный такой поиск там, по определенному количеству полей другой. Что мы видим? Что в Hadoop'е.
Ну, при этом, наверное, больше забыл сказать, что там конфигурации сравнимы, да, что мы.
Абсолютно идентичное железо. То есть это одна и та же конфигурация. Вот это производительность, то есть чем выше, тем хуже запросов в Hadoop, вот это, кажется, вот это параллельно Data Warehouse. Да? Еще пара элементарных организаций, которые мы сделали, это применили просто обычную распределенную таблицу в параллельно Data Warehouse и использовали позиционированную таблицу. Просто посмотреть, что мы не воспользуемся, может, больше количества оптимизаций. Партиционирование добавило еще больше эффекта, то есть убило Hadoop напрочь.
Ну, вот. Лёш, надо сразу там... Для этого не потому, что там Hadoop, я имею точнее, здесь хайп плохой, да? Он просто подход...
Для определённого круга задач. Потому что чем выигрывает параллельный Data Warehouse, допустим? Параллельный Data Warehouse — это решение, оптимизированное для хранилищных типов запросов. Какие там оптимизации есть? Какая вещь, как data locality, допустим? Когда мы делаем join между таблицей факторов и таблицей измерений, мы на каждом комплекте уверены, что у нас данные хранятся рядышком. Соответственно, join на каждом из первоочередных узлов выполняется быстро. Соответственно, отчеты там суммируются, агрегируются, отправляются клиенту. В ходу такого понятия, как data locality, нет. Когда мы сканируем таблицы, даже тяжелые факторы измерений называются, когда мы их сканируем, это не факт, что данные окажутся на одном и том же вычислительном узле. Может быть, что нам за каким-то куском данных придется идти куда-то. Потом мы не будем говорить о том, что параллельный native house, вот это вот все, что кроме SQL сервера, это специально оптимизировано для производительности. В то время как Hadoop между своими, он имеет достаточно похожую архитектуру, там тоже Hadoop, те же вычислительные узлы и так далее, но там крутится не оптимизированный Java код, чего вы хотите. То есть это универсальное такое one-size-fits-all решение. Естественно, можно ожидать, что на типичных data warehouse-ных запросах Hadoop.
Ну, то есть там вообще, я бы сказал так, то, что я там сейчас на трех слайдах прошло, это мы, наверное, к тому, что все-таки Hadoop, слэш-хайс, слэш-скуп и так далее, степлит, да, это все-таки не некая новая замена парадигмы хранилищ, это что-то другое. То есть оно так не очень хорошо работает на типичных data warehouse-ских задачах, значит, вообще говоря, оно немножко для другого. Вот для чего оно для другого? И почему, наверное, дальше не так?
Не, подожди, добить.
Ну, добить не надо, просто.
Мы не знающие, как мы храним данные сетевые. У нас же данные частично находятся в памяти. Хадуп себе этого позволить не может. Он все хранит на дисках. Обращение к дискам, те, кто работает с большими дейтинг-хаузами, знают, что это смертельно. То есть как только мы видим массивный IO, мы плачем. Да? Все, день испортился и так далее. Вот. Такие вещи, как Cold Store и другие оптимизации для хранилищ в Hadoop они не предусмотрены. Вот. Соответственно, к чему идем? Если у вас есть структура, если вы знаете, какие у вас данные, не страдайте исследованиями, занимайтесь, пожалуйста, построением традиционных хранилищ. Что такое неструктурированные данные? Весь интернет забит фотографиями кошечек.
Собачек и девочек.
Ну, про девочек не знали, я давно не смотрел туда, вот кто наши клиенты сидел, да. Там есть посмотреть. Фейсбук и так далее. Мы увидим, что народ регулярно туда загружает что-то порядка 300 мегабайт в месяц данных. 2 гигабайта в год. 51 миллион пользователей. Помните, 5 миллиардов населения планеты, сейчас 51 миллион пользователей такое количество данных уже. То есть мы уже говорим о 102 петабайтах данных в год. Нам не надо ждать 2050 года. Это в 10 раз больше, чем мы храним данных, используя SMS. В этих решениях нет никаких моделей. То есть метаданные могут быть какие угодно. Там нет никаких схем. Как вы хотите положить схему, традиционно, допустим, на картинке, да, на то, что с ними происходило. Никаких координаций. Если модель в Hadoop, вы забудьте про это. Да, это не о том. И там, собственно говоря, никто об этом не беспокоится. А оценка объема, если вот кто с Hadoop работал, как оценить, какой объем хранилища? Как оценить, сколько данных мы получим? То есть, если сегодня нам загрузили, там, не знаю, 20 терабайт данных, да, кто гарантирует, что завтра не произойдет какой-то ивент, солнечное затмение, все решат сфотографировать и загрузить. Никакой гарантии, потому что мы не знаем, как производитель этих данных эти данные производит. То есть там не спики и так далее. А про железо, господа, Hadoop живет на ширпотребовском железе и реально масштабируется за счет того, что вы добавляете то, что у вас есть. Да, он критичен к тому, какая вычислительная мощность у каждого узла. Но ему абсолютно не надо, как параллельного data warehouse, допустим, чтобы у него все было многогранно. Если вы поставили два разных сервера, они выдадут данные в два разных промежутка времени, но они их выдадут. Правильно? Вот. Соответственно, Hadoop...
Основные сервера там будут такие, что они будут падать через каждое количество. Вы станете машинки поставили,
так,
поставили, диски будут вылетать и так далее. Зато дешево.
Не, ну мы к этому придем. Это не только дешево. Hadoop поверх Ну, то есть одно из основных понятий Hadoop — это HDFS, это файловая система. Это то, как мы храним данные, некоторые абстракции. Вот, это своя файловая система, куда вы можете загрузить данные. С точки зрения, на самом деле, этой задачи не было, когда Hadoop строился. Они делали копии для того, чтобы позволить запросам выполняться распределенно или увеличить распределяемость, скажем так. Да? Вот, тем не менее, Hadoop поддерживает три копии данных. Что в случае, если ваша старенькая машинка вдруг устала, сказала я не делаю, в отпуске умерла, да, у нас остается две машины, на которых запрос может перезапуститься, и в результате там, через энное время мы получим ответ на запрос. Высокая скорость insert and extract, то есть запись в ходу, одна из причин, почему она высокая, потому что там нету моделей, нету имманов, они придерживаются схемы, которая близка к имманской модели. Вот, то есть заливка данных производится чрезвычайно быстро. Дисковое пространство безумно дешево, потому что по-хорошему вы зависите не от какой-то там супердорогой стойки, там, произведенной каким-то очень известным вендором, да, которая там логики имеет безумное количество, это может быть, собственно, внутренний диск сервера. Вот, и таким образом вы расширяете свое рабочее пространство. Вот, такие данные, как мы сказали, не структурированы. Насколько они не структурированы? Вот это вот очень интересный вопрос. Человеческий мозг не способен, как ни странно, обработать неструктурированные данные. Человеческий мозг, чтобы обработать данные, чтобы сделать выводы, ему нужны некоторые такие якорьки, чтобы он забросил, к ним привязался и построил какую-то логику, чтобы он мог понять, что делать. Соответственно, человеческий мозг работает с полуструктурированными данными. Что такое полуструктурированные данные? Вы помните, перед каждой, по крайней мере, там, пару лет назад, я помню, перед каждой станцией метро стояли граждане каких-то там реформы, с листочком бумаги, мы там центр такой-то собираем информацию о том, как часто вы приходите домой вовремя, там, да, или что влияет на ваш приход домой часто. Вот такой информации очень много. Почему она не структурирована? Потому что вы некоторые вопросы отвечаете, некоторые нет. Правильно? То есть гарантии того, что вы что-то ответили, ее нет никакой. То есть того, что будет какая-то жестко соблюдная схема, мы не можем гарантировать. Соответственно, социальный аспект. Один из видов анализа, где, собственно говоря, Hadoop может проявить себя наиболее интересным. Типичный пример вопросов, если мы говорим о телекомах, там, они очень любят анализировать, какие контракты людям предложить с различным типом использования телефона и так далее. Соответственно, задаются вопросы, там, как часто вы говорите по телефону, как часто говорите вы с друзьями и так далее. Это позволяет выявить очень интересное распределение, который помогает сейву, ну и все. Но можно же вытащить, правильно задавая вопросы, немного более интересную информацию. Там, допустим, а для чего вы телефон используете или зачем? Просто позвонить и сказать привет, или решить какую-то сложную проблему, или там, допустим, там школьников опрашивали, тинейджеров, да, как часто вы обсуждаете темы, важные для школы, по телефону, по мобильному телефону. Или вы там быстрее пойдете и встретитесь со своими друзьями. Люди, как ни странно, генерируют безумное количество информации. То есть даже этих вопросов не надо. Сходите на Facebook, такого типа картинки, картинок, вы увидите там немеренное количество. Какая здесь информация есть? О том, сколько людей, какому количеству людей эта информация понравилась. О том, где вы были, в какое время. О том,
как вы себя вели,
да, кто вы и кто ваши друзья. Причем самое интересное, что вас никто не заставляет эту информацию предоставлять. И самое интересное, что уже есть организации, которые занимаются поиском и анализом вот этой информации. Но это как бы отдельная тема, мы об этом... Если бы я сказал, я думаю, я здесь перед вами бы не стоял. Я больше чем уверен, что они эту трансляцию тоже будут просматривать и анализировать.
На самом деле, частично нелюбимый как теоретик Инман, Алексей, как человек тоже очень интересно. В свое время я проходил тренинг инманский. Я ровно отношусь к какой статье. Так вот, один из самых больших проектов, о которых хранилище,
которых Инман там спит, на нем не хотел, для него говорить очень много, но тем не менее говорил с точки зрения хранилища, ему больше там текстовой информации содержащих и занимающихся этими задачами, так пресловутый эшелон, который есть, который существует, который работает, и который извлекает очень много псевдо-смысловой информации, который хранит ее, ну, мы придем к комплексной модели, частично используя подходы Big Data или продукт, и затем суммаризируя все это в них как стандарты хранящих данных. То есть этим занимаются много разных организаций.
Ну, здесь несколько примеров, собственно говоря, о том, как можно использовать эту полуструктурированную информацию. То есть, допустим, говоря о телекомах, всем известная такая вещь, как поиск иголки с это я перевел просто известный английский алгоритм, я не знаю, как он по-русски называется просто, но смысл это поиск отклонений. То есть, вот, допустим, фрод в телекомах, когда кто-то там, допустим, сим-карту планировал и начал там из разных географических мест в течение там, 100, с разбросом 100 километров делается два звонка с интервалом пару минут. Это явно что-то не то, фрод, можно, соответственно, применить алгоритм, вычислить этих товарищей, найти. Или трансформация частично структурированных данных, структурированных, то есть распознавание лиц, классификация и так далее. Сейчас в любом аэропорту или на вокзале стоят системы, которые не только вас снимают, как в кино, но еще более того, параллельно ведут анализ того, кто проходит и так далее, могут выявлять проблемы этих людей.
Причем заметьте разницу, я не помню, мы дальше об этом говорим или нет, то есть вот просто попробуйте почувствовать разницу. На самом деле то, о чем мы говорим, стандартно, в любых условиях, в обычных хранящих данных тоже делается. Но каким образом вы это будете делать? Вы сначала всю эту информацию неким образом очистите, затем загрузите ее в хранилище, потом вы будете все это вычищать. Big Data или все эти продуктовские вещи, они это в основном будут где-то делать, я не скажу, что на лету, они это будут делать по тем сырым данным, которые поступают сразу. Да? То есть они будут работать с этим как с исходной информацией, не даже, они могут больше ошибаться, потому что у них не будет еще всего набора информации. Но предварительную быструю обработку для вашего последующего хорошего анализа и накопления статистики они действительно сделают.
Кстати, мне интересно, в России кто-нибудь вот это вот знает?
Конечно.
Клиент, купивший что-то, там всякие озоны и так далее. Делают. Типично интернет-платформа для продажи, не знаю, книг, электроники. В Европе там Amazon очень увлекается такими вещами, как анализ группового поведения. Это помогает, соответственно, в понятии трендов в определенное время, там, перед Рождеством, все эти будут покупать.
Я думаю, каждый на себе матрицу рекомендации, если на Amazon покупал, купил, сразу получает следующий комментарий. Там, типа, а клиент, купивший это, покупает еще это. Не хотите ли блоки с этим купить? Будет дешевле.
Вот это очень интересная тема. В традиционном хранилище можно это сделать. Если кто с этим сталкивался, кто не сталкивался с индексированными данными, может, как это было приятно?
Нет.
У меня такой же опыт был. Вот, особенно когда начинается анализ не только просто индексирования текста как такового, всякие семантические поиски, поиск связи и так далее, в традиционном хранилище можно с этим просто реально повеситься. Хотя сделать можно, но это можно будет на нуле применение. Соответственно, что мы видим? Обычно у нас есть что-то, что мы храним в продукте. Мы знаем, что у нас есть информация. И нам нужно получить структурированный ответ, чтобы потом с этими данными дальше работать. Правильно? Как это можно реализовать? Это реализуется посредством аппродюса. То есть это основополагающая теорема, если можно сказать.
Техника
самого использования Hadoop. То есть он сначала данные разбивает на сегменты, потом по этим сегментам проводит поиск определенного паттерна, и потом, когда паттерн определен, на финальной стадии происходит reduce алгоритм. Вот, то есть мы комбинируем наши ответы. Соответственно, какие механизмы есть для такого, улучшения опыта работы, потому что сам по себе продукт, HDFS и MapReduce, это ну, классно, что оно есть, это нельзя применять. То есть нужно что-то сверху, чтобы нам помогло задавать вопросы и так далее. Hive и Peak. Два варианта. Hive — это некоторый аналог структурированных данных или полуструктурированных данных. Типичный пример может быть, там, не знаю, текстовый файл. То есть, когда у вас устройство выкидывает текстовый файл с более-менее четкой структурой, с делиметрами, разделителями и так далее. Не факт, что все будут данные заполнены, но Hive может это дело загрузить. Прелесть в том, что, там, допустим, работая с такими вещами, как внешние таблицы, вы можете эти файлы подкачивать и гонить запросы. Файл подкачан, он тут же участвует в запросе. Что мы делаем в Data Warehouse с этим? Мы строим ETL, на момент закачки данных задаемся вопросом, Real-time ETL, соответственно, мы планируем архитектуру таблиц под это и так далее. Здесь всего лишь закачайте данные, они участвуют в запросе. R — это некоторый аналог анализа сервисов поверх Big Data. Вот. Очень интересная попытка притянуть аналитику, то есть там есть свои темы, типа RUF и так далее, к Hadoop. И типичный запрос, как народа, вот это, кстати, переводил, я точно помню, почему он остался на третьем. Ну там типа найти IP-адрес, сгенерированный там, типа, товарищ, который купил больше всего, и показать его, допустим, градации или что такое у нас других объектов. Вот. То есть о чем
мы можем один слайд назад, но то есть вот здесь еще наложил как бы вперед. Вот здесь. То есть как бы некоторую структуру уже наложил, то есть Hive уже некоторые структуры на чистом ходу. Да? Вообще говоря, тут не зря там огромное количество страничек, то есть даже если вы будете писать там на Hive деньги и будете писать запрос, во-первых, как бы там помните, там, да, может быть, 7 минут надо решить написать правильный сигнал запроса в хранилище, но тем не менее он будет как бы такой. Если вы будете здесь писать соответствующие запросы, вот эти запросы гораздо отличаются от странички. Запрос получается достаточно монстрообразный, монстрообразный.
А если вы не соглашусь, у Hive запрос близок к
сейфу. Это если вы пишете на Hive, а если вы пишете чистый MapReduce на Java, как таковой, да, вообще говоря, то запросы здесь будут. А MapReduce это фреймворк, то, что поможет вам аккуратно раскидать ваши запросы и свернуть обратно. Но саму логику, сам смысл этого запроса вы должны написать. Вы должны запрограммировать.
Или даже купить у других или провайдеров. Сейчас рынок наполнен предложениями там, всяких MapReduce'ов для аналитических блогов, для социальных паттернов, поисков и так далее. Вот. Если вы очень такой креативный программист, пожалуйста, пишите это сами. Если нет, вы можете купить уже готовые продукты. А?
Становится с одной стороны больше, а с другой стороны, как только они становятся более-менее сильно популярными, они начинают определенную степень коммерциализации приобретать. То же самое на R вы увидите сейчас массу коммерциализации.
Я сейчас в MapReduce, я с парой клиентов работал, где уже существуют продукты имплементации. И ну что я могу сказать, все, что такое более-менее продуктивное и работающее, оно было куплено. Вот. Все остальные запросы, я даже сам пытался писать, я не считал, что его писать, да, я так не задумался этим делом. Вот. Собственно, PIG и PIG это еще один язык, это, собственно, близкий к Java, он очень далеко отдаленно напоминает SQL. Вот. Но такой Java запрос, нам писать, на мой взгляд, мне как человеку далеко уважаю, здесь Java программисты или кто JavaScript знает очень хорошо. И то, и другое. Или и то, или другое. Или, ну, энное количество людей есть. Соответственно, им будет очень удобно, потому что платформа, собственно говоря, знакомые инструменты, они напишут. Мне, как человеку, который всю жизнь проработал SQL, я лучше на Hive остановлюсь. Вот. То есть, что мы видим? Есть некоторое преимущество. Мы вот здесь храним данные. То есть мы можем, допустим, хранить данные, очень любимая тема. Это, я боюсь, я потеряю какие-то данные, что будет, если через 10 лет я вдруг узнаю, что мне нужно было анализировать поле, которое создавал товарищ в Excel-таблице, экспортировал это вообще там наше решение в подвале где-то там на Таймыре, да, мы обязаны это хранить, вдруг это начальство покажется важным. Нормально для этого вопроса решение, я говорю, ребят, если вы это не используете, нечего портить хранилище, нечего тратить время, место на то, чтобы это дело поддерживать. правильно? Потому что там все эти еще заказчики, фиксируют все это дело сверху, приходит для таких параноидальных товарищей, будем, пожалуйста, решение ходу, кидайте, допустим, на лежит. Оно может поддерживать, оно может оперировать своими гениальными. То есть, соответственно, вы можете данные там или там через 10 лет, в зависимости от какого бюджета, железа, вот, вы можете хранить сколько угодно, правильно? Но когда вас интересует структурированный ответ, вы его запрашиваете со стороны Hadoop, вы получаете данные, которые загружаются в классическое хранилище, либо и вы делаете, и data mining, и BI, все что угодно.
Ну, еще одна важная вещь, почему как бы здесь там, в принципе, стандартными хранилищами существует достаточное количество продуктов типа Excel, типа MicroStrategy, типа Business Object, типа еще кого-то, кто действительно помогает вам делать хорошую бизнес-аналитику. Если мы приходим сюда, то здесь ну, существует до определенной степени а прямую продуктов класса бизнес-объектов, микросредчиков, которые напрямую работали с сырыми данными по Hadoop'е, нет. Ну, или пока нет.
Ну, судя по тому, куда направляется комьюнити, которая, собственно говоря, очень много вложила, инвестировала в разработку Hadoop'а или же с ними, а и не появится. Вот, то есть, если эти фирмы займутся такими вещами, то их не будет.
Подожди, мне как-то там прощать, пожалуйста. То есть к чему мы на самом деле как к чему все это говорили? Потому что все-таки пока есть как бы вот немножко два мира, да? Вот есть хранилище данных и есть Hadoop, да, по большому счету. Становится всем уже более-менее очевидно достаточное время, что есть некоторая статистика, совсем буквально на статистике 2010 года, которая была опубликована в 2011 году уважающей фирмы, вопрос был сформулирован так. Кто из вас знает, что такое там NoSQL, Non-Domain SQL, что такое Hadoop? Количество знали, спрашивали большие корпорации. То есть вот, спрашивали не просто об их всех, да, а спрашивали ребят, которые работают с данными в достаточно больших организациях. Количество знающих измерялось, если мне память не изменяет, там что-то около 40% знают, что это такое. Применяете ли вы или планируете вы их применять? В своих реальных корпоративных больших интерфейс-системах количество было порядка 30%. То есть недоверие было достаточно большое. Прогресс наблюдается сейчас там, ну, всего разных причин. В силу определенной человеческой моды. То есть это ну, понятно, что айтишные люди, они там, знаете, как у Гартнера, по-моему, есть там какой-то вот, вихрь, да, когда он там рисует, что на пике, что они на моды и так далее. Оно так циклически меняет. Тем не менее, интереса сейчас много. Но понятно, что технологии как бы еще пока не готовы. Тем не менее, у них есть свой класс задач, мы пытаемся показать. Но становится, там, скажем так, по-моему, полтора года назад химические ребята типа Stonebreaker, DeVita, кого-то еще уже сформулировали манифест, что там, а лучше комбинировать этот подъем. С точки зрения, сейчас пойдет несколько слайдов, скажем так, которые о том, о чем Microsoft делает в этом направлении, с точки зрения там, развития этого. У нас над этим работала группа там, с точки зрения ресерчера под руководством как раз DeVita, и они пришли к тому, что на прошлом еще так называемом BASE, это Professional Association of Secure Server, да, пользователь Secure Server, на прошлом BASE, который сейчас был, а год назад DeVita выступал и сказал, мы думаем, что хорошо было бы построить что-то, задействующее и PDV, там, грубо говоря, и FDATA. Назвал его условно неким Enterprise Data Manager. А в этом году на базе уже было заявлено, что ну, так, мы не могли говорить, на самом деле проект шел достаточно давно, есть проект Prebase, это расширение движка по Data Warehouse для совместной работы. В чем, грубо говоря, идея? Идея простая, то есть был переписан определенный слой в Parallel Data Warehouse, а именно, ну там много слоев, скажем так, в основном это тот движок, та часть движка, которая относится к оптимизатору запросов, это часть движка, которая называется Data Manipulation Services. То есть там об этом мы сегодня много говорить не будем, потому что это там не 200, а чуть побольше уровень, чуть-чуть больше требуется времени. Но смысл приблизительно следующий, что это позволяет давать. Вы пишете обычный, опять, с точностью до Parallel Data Warehouse, да, его расширения. Ну, чем дальше, тем он более будет стандартно обычный транзакшн, обычный скрипт-запрос, его получает PDV, и дальше он внутри таким образом раскидывает этот запрос, что он может работать как со стандартными таблицами Ферлда и Ковальхауза, так и с кадуковскими структурами, назовем это так, да? Или там с данными структурированными. Причем, как бы, что нужно сделать вам, мы сейчас как бы конкретно покажем. Вот. Значит, я их сейчас все сразу. Что при этом он делает? Он делает следующее. То есть, с одной стороны, будет с понятия неких внешних таблиц и полного доступа из SQL-запроса к этому ПДФС, да, к этому хранилищу. Дальше, собственно говоря, пишется некий PDFS-бридж, который все это позволяет делать, причем позволяет делать параллельно, чему это важно, мы сейчас тоже скажем. Да. Дальше, собственно говоря, позволяет джойнить, позволяет придать некую базовую статистику, те, кто работает с SQL-серверами, понимает, насколько важно, вообще говоря, за счет чего там EDV на хороших данных сильно обгоняет. За счет того, что его организатор кодбинтерфекции, да, то есть, ну, что может сделать. Дальше, собственно говоря, на самом деле, он может не только джойн делать. То есть вам надо, он может действительно как загружать данные параллельно из ходов, так и загружать их за обратно. То есть опять-таки параллельно. Ну и поддерживать, соответственно, и первая, и вторая версия ходов.
Я верю, что это было понятно из слайда. Microsoft тоже работает над версией Hadoop, которая, собственно говоря, для тех, кому очень интересно, можете пойти на hadoop.azure.com, зарегистрироваться, получить доступ к Azure версии Hadoop. Вот, в конце концов.
Hadoop Insight.
Да, а Hadoop, который будет выпущен в результате, у него двигатель, собственно говоря, работает и в облаке, и on-premise будет работать, называется Azure Insight. Та программа открыта, вы можете просто пойти, скачать и попробовать. Это обычный Hadoop, только на базе Windows платформы, что нас сильно отличает от того, что раньше было доступно, потому что в основном были Apple и macOS и Unix системы. Мы расширяем спектр хадуповских предложений, и, собственно говоря, Microsoft, на удивление, последние полтора года активно участвует, в том числе и в разработке хадупа как такового. То есть мы являемся активными членами хадуп комьюнити, да, и, собственно, влияем на то, как следующие релизы хадупа будут выглядеть.
Ну, когда вот я сейчас говорю про хадуп, я имею в виду действительно любой хадуп. То есть там то, вот когда вы здесь, знаешь, как это выглядит? Вы определяете некоторую внешнюю таблицу, там, собственно говоря, ее имя, некоторую ее структуру, а дальше вы говорите, собственно говоря, где, что это такое, какой хадуповский сервер, где она как бы лежит, непосредственно формат options, то есть понятно, что у хадупа там разные форматы файлов, текстовые, там, RSL файлы, да. Ну, и в данном случае это просто текстовый соответствующий разделитель. Так вот, нам все равно какой хадуп там будет. Наш хадуповский сайт, какой-то на Linux, на iOS, неважно. Главное, чтобы он поддерживал соответствующую хадуповскую спецификацию. А дальше, собственно говоря, что вы делаете? А дальше, собственно говоря, делаете следующее. То есть вы можете делать импорт внешних таблиц, то есть create table, as select, то есть сразу создавать таблицу, выбирая, вы можете делать экспорт, вот так же создавать таблицу, которая будет храниться в таблице. Вы можете делать первые функции join этих таблиц, одна у вас лежит в EDV, другая там. Чуть-чуть о том, как это, собственно говоря, выглядит там. Здесь вот это уже не 200, но тем не менее. То есть, если вы чуть-чуть знаете, как устроен PDW, как устроен, в принципе, сиквел, вы узнаете, что на каждом узле PDW-шного кластера есть своя версия некоторого сиквела, какие-то добавки, так называемые data movement, или manipulations, data movement, он все равно DMS расшифровывается. Вот к DMS был написан некий блок, который называется DFS Bridge, который позволяет каждому конкретному узлу, получив соответствующий запрос от оптимизатора запросов сиквельских, обращаться в параллель, то есть они каждый момент, обращаться к соответствующим, опять-таки, конкретным узлам HDFS-ского кластера. То есть он вообще не знает, куда. Он может обратиться к контрольному узлу и вначале взять это делать, а потом уже пишет к конкретному узлу HDFS-ского кластера в параллель. Так как вот этих узлов много, и вот этих узлов много, они все это действительно делают параллельно. Дальше еще интереснее. Вообще говоря, понятно, что там можно показывать, что можно как сделать, как многие, допустим, сиквельские сервера вначале делали. Вы действительно имеете доступ к
Hadoop кластера. Вы фактически для выполнения запроса делаете следующее. Вы определили, от которого нужна где, затем берете эти данные, вы все фактически подкачиваете на уровень, ну, грубо говоря, сперсервера, а дальше он уже делает соответствующий join, вычисление и так далее. То есть он сначала перенесет все данные, потом делает вычисление. Да? Есть другой подход, более сложный, но который реализован тоже в некоторых там, когда на самом деле некий внешний блок, терозапуск, как называемый парцел и так далее, он делает следующее. Он вот на уровне некоторого аналогичного узла он вызывает матрицевские функции, и все вычисления делает на уровне PDFS. То есть селект, грубо говоря, происходит на уровне PDFS узлов, а потом все возвращается туда. А мы в версии 2. Версия 1 на самом деле будет именно так, как я сказал в первом узле, будет данный подход. В версии 2 мы будем делать пост, то есть оптимизатор, который будет вычислять, смотреть, как быстрее это сделать. Что быстрее отдать PDFS, то будет вот так. Что отдать PDFS, где будут напрямую вычисляться, там с помощью мапликовской функции нужные вам значения, практически не канал селекта. Что-то будет делать на уровне PDV и join соответствующий опять на уровне PDV. То есть вы можете задействовать оба подхода. Для чего мы сегодня не приводим, потому что времени мало, но можете потом подойти вам показать, мы проводили энное количество экспериментов, а что работает быстрее. То есть брались опять те же самые бейчевские функции, да, с соответствующим там, неким расширением для, там измерялся, я не помню, какие большими какими-то очень таблицами. И что в каком случае быстрее вычисляется на уровне PDFS, что быстрее вычисляется на уровне PDF. Вот когда у вас есть такой комплексный подход, это в разы, а иногда в десятки раз быстрее, чем вычислять только на уровне PDFS или вычислять только на уровне PDF.
А что происходит
при запросе? Можно я просто прерву? То есть я боюсь, что не можем здесь. Подходите сразу после этого самого.
Ну, в общем, мы возвращаемся к тому, что мы предпочитаем разделять то, какие нагрузки мы выполняем в Hadoop, то, что retain называется, да, и то, что проверили. Кстати, согласно последним постановлениям CSPS, вообще неправильные люди считают, что big data это, в общем, не Hadoop, однозначно big data, а это любые технологии, которые вас заставляют анализировать большое количество данных. Да? Так вот, к чему мы приходим? Это то, что является решение, где все-таки лучше использовать лучшие стороны от обоих из технологий. Соответственно, там, допустим, большой дронный коллайдер выдает в секунду только.
Это так может выдавать. Это датчики его позволяют так выдавать. Другое дело, что сегодняшние его компьютерные технологии, которые используются, столько не обрабатывают. Поэтому, грубо говоря, частота просто. Ну, заезжали. То есть берутся не все показания датчика, а берутся определенные
частоты. Кстати, это опять возвращается к одной интересной теме. Если вы посмотрите, о чем мы говорили, что такое структурированные большие данные. Фотографии, всякие датчики и так далее. Все, что сгенерировано людьми, может попадать в большую область библиотеки. То есть
можно сделать
машин-генерированные библиотеки. Да. То есть, соответственно, если вы работаете с людьми, и данные, которые вы оперируете, как-то связаны с человеками, вы можете с большой долей вероятности предположить, что ваша проблема, она не относится к области дейта. Хотя зарекаться тут не буду, но просто, опять же, правная точка для анализа. То есть о чем мы говорим? У нас это бесконечный мир данных. Да? Допустим, мы работали с компаниями, которые производят экологическую электроэнергию, постоянно это вентиляторы, вентилятор генерирует каждые 5 секунд состояние датчиков, и этих вентиляторов их тысячи. И они хотят производить real-time аналитику по поводу того, да, в каком состоянии этот вентилятор находится. Потому что вещи достаточно дорогие, если датчик полетел, вот этот датчик, элемент полетел, его вовремя не заменить, разрушается вся структура, стоит безумных денег. Там амортизаторы. Вот, амортизаторы и так далее, все состояние работы двигателя, температуры и так далее. Вот. И эти данные могут быть нужны для анализа. В конце концов, я вам говорил об этом случае, когда кто-то боится истеричных материалов. Пожалуйста, храните их там. Они не структурированы, то есть сторож дешевый, если надо, вы можете всегда к ним вернуться и работать. Вот. Это вот наша вселенная данных. Да? Затем, когда мы знаем, что мы данные хотим, знаем, как мы хотим их обрабатывать, анализировать, какой ответ на какой вопрос, что мы хотим получить, мы можем это дело смоделировать в операционном хранилище. Более того, Hadoop позволяет делать гениальнейшую вещь. Если вы задали вопрос и задали его неправильно, получили какие-то неверные данные, вы всегда сможете его модифицировать. Правильно? И изменить структуру, то, что придет вам в хранилище, будет соответствовать тому, что вы не меняете ни данные. Вам не надо делать дополнительные дела. Он как был там, как хранил эти данные, он остался. Соответственно, вы в хранилище перезагрузите еще раз свои данные и будете счастливы. Вот. Не нужно забывать, что данные все-таки нужно приводить в порядок. Прецедент с телекомами, если эта антенна сбросила набор этих плоских файлов, кто через нее звонил и так далее, и он сломан, испорчен, его надо будет перегрузить. Вы не получите никакой полезной информации.
Она помешает даже, скорее всего, если вы
уже облогут. Ну, Hadoop, он так интересно, он может это оценить как нулевую информацию, там, допустим. То есть там есть некоторые оптимизации, но тем не менее, вам, у вас выберет кусок данных, которые могут быть полезны. Да? То есть все-таки приводить данные в порядок нужно, чистить их. А упорядочить их тоже нужно. То есть когда вы закачиваете эти алгоритмы о том, определяет данные и так далее, тоже дисковая операция, они никуда не уходят. Представлять данные для бизнес-аналитики тоже надо. У нас есть интегратор для Excel, хайф-интегратор для коннектора для Excel, у нас есть Polybase и так далее. То есть есть некоторые интерфейсы, которые нужно поддерживать для того, чтобы конечный пользователь из вот этого всего вот неструктурированного, всей неструктурированной вселенной получил информацию, которую он хочет. А мы говорили о том, что конечному пользователю представляет лог-файл, говорит, на диске данных сам, он это анализ, правильно? То есть ему нужно как-то эту информацию вычислить, показать, что он мог уже аналитику расширенно делать. Вот, и масштабировать пользователей. Вот это очень интересный вопрос, то есть и дата, там, два, с этим работать. Это огромное количество данных. Сколько данных вы как человек, как мозг, да, который может иметь определенную пропускную способность, можете оценить. Людей тоже надо масштабировать, чтобы уметь анализировать вот это то, что мы анализируем. Один из примеров, кстати, аналитики, которые можно делать, это интернет-площадка, они интересную вещь заметили о том, что, допустим, во время Рождества народ доходил до определенной странички, там промоушен был вынесен и так далее, чтобы сделать заказ и отваливаться. То есть этой страничке было конечно, заказ не происходил. Hadoop информацию в этих логах хранит, все оно там есть. Никогда не поверите, в чем была причина. Этой информации в Hadoop нет, это нужен человек, чтобы до этой идеи дойти. На этой странице продавались какие-то электронные устройства, которые идут тинейджеры, да, вот, и не было одной карточки оплаты. Вот, соответственно, так как большая часть народа именно этим платежным способом пользовалась, они видели нет карточки, они ходили с этого сайта. Вот, Hadoop вам на такой вопрос ответить не сможет. Может, надо то, что это. Вот, соответственно, в заключение, о чем мы говорим. Если нам нужна масштабируемость горизонтальная, добавил нот, у меня автоматически переползли туда данные, мы счастливы и довольны, мы, наверное, будем говорить про MapReduce. Да? Если масштабируемость не так актуальна, стандартные хранилища могут сыграть достаточно хорошую игру здесь, с хорошей миной и предоставить SLA, который нам понравится. Вот. Производительность запросов Hadoop не стоит оценивать как некую, еще раз повторюсь, панацею, альтернативу Data Warehouse и так далее. Мы, скорее всего, здесь обратимся к хранилищу. Правильно? Вот, соответственно, думать лучше о том, чтобы это дело координировать и использовать то, что сильнее и лучше в другой стороне. Так как у нас время закончилось, я слайд пропущу, потому что большую часть мы уже все это оговорили просто сами. Ну и вот этот слайд еще не видел. То есть если у вас есть мнение, можете там его высказать. Я на самом деле сейчас больше предпочел услышать вопросы, если какие есть.
Да, и на самом деле что-то есть на слайде, который там с дополнительными ссылками, куда
есть нужно.
А, он хочет, чтобы сюда подвесить, там есть. Есть материал, обратите, конечно, что если у вас все материалы будут оставаться, то ссылки прежде нам есть на так называемой презентации с скрипбаса, да, с нашего сайта и так далее. От профиля можно найти больше информации. То есть еще раз, лучше каждой задаче найти правильный, знаете как, для, если проблема, если вы молодом, то каждую проблему вы возьмем. Вот лучше немножко наоборот. Лучше сначала понять, на что вы эти похожи проблема, потом найти для нее правильный инструмент.
Вопрос.
Еще вопросы? Вопросов нет, тогда спасибо большое.